Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем наши беседы на радио «Град Петров» о Евангелии от Матфея. Сегодня наша 14-я беседа. Она будет продолжением, уже вторым продолжением темы начала Нагорной проповеди, темы блаженств. А вот 5 глава Матфея с 3 по 12 стих – это 9 блаженств. Вот Нагорная проповедь начинается ярким и программным заявлением: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Мы уже так много внимания уделили этому первому блаженству, что, разогнавшись, так и тянет говорить о нем снова и снова. Тем более, что количество исследований и толкований этого блаженства неимоверно велико, просто неизмеримо. Но мы сдержим себя и ограничимся 2-3 выводами из уже сказанного. Первое. В принципе, в этом мире, в этой жизни, в той или иной степени несчастны все люди. Одному недостает одного, другому другого. Иначе говоря, все в известном смысле нищие. Все нуждаются в том или другом, все не свободны. Таков уж наш мир. Но есть такие люди, которые прекрасно понимают, что пусть у них будут хоть горы золота, пусть у них будет здоровье олимпийских чемпионов, пусть им будет дана безграничная власть над толпами людей и так далее и тому подобное, это не утолит их жажды истинной правды и свободы, ибо ни того, ни другого им этот грешный мир дать просто не в состоянии. Такие люди понимают, что смысл их жизни определяется не богатством или нищетой этого мира, а свободой и от богатства, и от нищеты. А такой свободы им этот мир дать не в состоянии, ее может дать только Бог. Бог своим свободным духом, который сам абсолютно свободен и дышит где хочет. Блаженство таких людей дает им Дух Божий. Они стоят перед Богом в скромном и доверчивом сознании своей духовной нищеты, даже если они очень богаты. Вот это и есть то смирение и скромность, о которой говорил святой Иоанн Златоуст, и которая ведет из нужды, несвободы и насилия земного царства в богатство, свободу и любовь Царства Божия. Второй вывод. Иисус Христос вольно цитирует пророка Исаию: «Дух Господень на мне, нищим благовествуется, Господь помазал меня благовествовать нищим». Это из Исаии 61 глава, первые 3 стиха. Но у пророка понятие «нищие» поясняется другими понятиями: сокрушенные сердцем, пленники, узники, скорбящие, унывающие. Отсюда вывод: нищие – это не просто убогие, несчастные, не просто нищие, бедные в прямом смысле слова, хотя они тоже. Но все те люди, которые знают, что целиком должны полагаться на помощь Бога. Именно этих людей Иисус Христос называет также алчущими, плачущими, малыми, меньшими, младенцами, труждающимися, обремененными, последними, потерянными, больными, грешниками. Именно им было трудно жить в земном царстве, и именно на них Иисус Христос смотрит с бесконечным состраданием и открывает им врата в Царство Небесное. Третий вывод. Ни в коем случае не следует думать, будто это первое блаженство возводит нищету в добродетель. Нищета – это не добродетель. Иисус никогда не назвал бы блаженным состояние, когда люди живут в трущобах, испытывают недостаток в пище. Он никогда не назвал бы блаженным больного или угнетенного человека. Такую нищету христианское благовествование призвано устранить, и Христос делал все, что было в его силах, чтобы такой нищеты в людях не было. Кстати, иногда в церкви и вне церкви блаженными понимались нищие, то есть бедные и угнетенные в прямом смысле. Так, например, император Юлиан Отступник грозил конфисковать имущество всех христиан, чтобы они могли войти в Царство Небесное нищими. В этой издевательской угрозе он исходил именно из такого буквального толкования. Но это толкование отразилось и в некоторых монашеских правилах. Василий Великий, правило 205, правило меньших братьев святого Франциска Ассизского. Однако это уже относится не к общехристианской этике, а к специфическому случаю монашеского аскетизма. Однако движемся дальше. Второе блаженство первой строфы. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Сравнение с евангелистом Лукой снова обнаруживает тенденцию евангелиста Матфея к некоторой одухотворенности. Вспомним аналогичное блаженство в Евангелии от Луки. Там речь идет именно о плачущих, и клеонтес по-гречески. «Блаженны плачущие ныне, ибо вы восмеетесь». Лука 6:21. Но у Матфея-то стоит совсем другое слово. Вовсе не плачущие, а скорбящие и пенсунтес по-гречески. В синодальном переводе эта разница отсутствует, а в оригинале это бросается в глаза. Точнее, переводят другие переводчики, ну, например, епископ Кассиан. «Блаженны скорбящие, ибо они будут утешены». И снова обратим внимание на то, что, как и в случае первого блаженства, Иисус Христос опирается на то же самое место из пророка Исаии. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, утешить всех скорбящих, возвестить скорбящим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости». Мы видим, что Иисус Христос постоянно обращается к этому пророчеству, применяя его к себе, как к помазаннику духом. Вообще-то греческое слово «скорбящие» только не плачущие, не сетующие, как вот в синодальном переводе, означает очень сильную эмоцию. Плакать-то можно и по пустяковому поводу, а вот скорбят люди редко, когда есть очень серьезная причина скорби. Прямой смысл этого слова, прямой смысл – оплакивать, быть в трауре по умершему. Например, в греческом переводе Ветхого Завета это слово употреблено для передачи скорби Иакова, праотца, когда он считал, что его любимый сын Иосиф мертв. Так и здесь у Исаии посыпанные пеплом головы означают траур по умершим. Собственно, нищие Исаии мало чем отличаются от скорбящих, от сокрушенных сердцем, пленных, узников и так далее, то есть всех тех, кого Исаия перечисляет в одном ряду людей, надеющихся только на Бога, и которым людям посылается благовестие Духа о Царстве Божьем. В контексте Нагорной проповеди, пишет Сергей Сергеевич Аверинцев, человек не может всерьез искать Царствие Божие и правды Божией, не испытывая вполне реальной боли от недолжного состояния мира и самого себя. Только окончательный приход Царствия приносит конец этому трауру. В церковной традиции со времен Оригена именно так и понимается это блаженство, как скорбь о страданиях этого мира и вообще о мире, гибнущем в своем греховном и бессмысленном состоянии. Немалое значение в толкованиях придавалось также скорби о собственном недостоинстве и о собственной греховности человека. Если вспомнить покаянный Псалом 50, то «Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Вот везде это сокрушение. Переходим к третьему блаженству первой строфы. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Это блаженство отсутствует в Евангелии от Луки. Матфей цитирует в данном случае не пророка Исаию, а греческий перевод 36-го псалма Давида: «Кроткие наследуют землю». Только добавил слово «блажен». Вообще-то в еврейском оригинале то слово, которое переводится как «нищие», «анавим», почти не отличается от слова, которое у нас переводится как «кроткие», «аниим», «анавим», «аниим» – очень похоже. Согласно пророку Захарии, который цитируется у Матфея в 21 главе, сам Иисус входит в Иерусалим не как воинственный победитель, а как царь праведный и спасающий, кроткий, то есть смиренный. «Ликуй от радости, тщерь Сиона, торжествует тщерь Иерусалима, се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Захария, 9 глава, то же самое цитируется у Матфея при входе Господнем в Иерусалим. Понимание этого блаженства, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, осложняется некоторой неопределенностью, многозначностью слова «кроткие». Кто это такие? В раннехристианской литературе слово «кроткий» стоит в параллели к таким словам, как «молчаливый» – «исихаст», да? «Молчаливый», «тихий» и тому подобное. Это человек кроткого и молчаливого духа, 1 Петра. Он никого не злословит, не сварливый, но тихий и оказывает всякую кротость ко всем человекам, послание Тита. Кроткий – это человек долготерпеливый, милостивый, дидахи. Многозначность позволяла толкователям вкладывать в это слово тот смысл, который был им наиболее близок. Так, например, говорилось о пассивном сопротивлении в противоположность мятежникам и террористам-зелотам. Но прежде всего кротость противостоит гневу. Об этом говорят многие святые отцы. Это то же самое, кстати, говорили и античные философы. В этом слове подчеркиваются моменты ненасилия и дружелюбности. Кроткие – это не те, которые вопиют к Богу об отмщении, но терпеливо переносят бедствия, уповая на Бога. Итак, кроткий, скорее всего, означает то же, что и незлобивый, скромный, смиренный. Без скромности не может быть подлинной веры, ибо вера начинается с осознания собственной слабости и потребности в Боге. Человек только тогда достигает подлинной зрелости, когда осознает, что без Бога он не сможет сделать ничего. В Новом Завете понятия кротости, скромности, смирения постоянно стоят в параллели друг к другу, Ну, например, сам Иисус Христос говорит о себе: «Я кроток и смирен сердцем». И вот тем, кто не мечтает о насильственном захвате земель, обещается наследование земли. В Нагорной проповеди «Земля» – это метафора Царства Небесного. Разумеется, речь идет не о земле Ханаана, как в Ветхом Завете, но и не о потустороннем мире, но именно о Царстве Небесном, которое в эсхатологической перспективе включает в себя обновленную и преображенную землю. Помните в Откровении Иерусалим, сходящий на землю. Переходим к четвертому блаженству первой строфы. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». И в этом случае мы замечаем разницу между Евангелием от Луки в критическом тексте и Евангелием от Матфея. У Луки блаженство звучит так, в переводе епископа Кассиана: «Блаженны алчущие ныне, ибо вы будете насыщены». Собственно, нищие и алчущие Луки не очень-то отличаются друг от друга. Те, кто лишен богатства в этом мире, нищие, естественно, испытывают и голод, и жажду. Они будут также плакать, испытывая свою нужду. И вот им обещается участие в эсхатологическом пире, когда их насытят, обогатят и осушат их слезы. Разумеется, смысл в Евангелии не просто в восстановлении, так сказать, справедливости, мол, нищие станут богатыми, голодные – сытыми и так далее, а в том, что в своих земных нуждах блаженны те, кто уповает на Бога, который в веке грядущем компенсирует несправедливости сего века. Так у Луки. Матфей же и здесь уточняет и одухотворяет дошедшее до него предание. Речь идет у него не просто о голоде, алчбе. Блажен не просто голодный, который в эсхатологической перспективе насытится. Текст Матфея имеет совсем иную направленность. Он полностью одухотворен, ибо в нем речь идет о духовном голоде и жажде, о требовании правды. Здесь Матфей вводит одно из ключевых в Библии и очень важное для его Евангелия понятие правды. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Об этом духовном голоде и жажде постоянно говорится в Ветхом Завете. Ну, например, пророк Амос: «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Или Иеремия: «Ибо я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую». А вот псалмы, разные псалмы: «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому». Или: «Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Или: «Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами». Правда, или в другом переводе и в несколько смещенном значении праведность, это идеал ветхозаветной набожности. Надо, конечно, различать между правдой или праведностью Божией и праведностью человеческой. Под правдой Божией, что особенно ясно из послания апостола Павла, имелось в виду верность, верность Бога своему творению, своему слову, своему завету. Бог праведен, и в этом нет и не может быть сомнений ни у кого. Если Бог сказал, то так и будет. Другой вопрос – когда и как это будет? Реализация правды, то есть верности Божией, жаждала всякая душа. Апостол Павел в послании к римлянам торжественно провозглашает, что ныне эта жажда утолена, ибо в Евангелии открывается правда Божия. Ныне явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа. Так у апостола Павла. Но во время земной жизни Иисуса Христа, так сказать, еще было невозможно до креста, до воскресения, до Пятидесятницы. Что касается праведности человеческой, то она тоже должна состоять в верности завету, в верности воле Божией, выраженной. Где? Не было сомнений, что воля Божия выражена в законе Моисея. И вот фарисеи жили убеждением, что праведность достижима через пунктуальное следование закону. Это очень образно показано в притче о праведном фарисее и грешном мытаре. О таких праведных и самодовольных фарисеях невозможно было сказать, что они испытывают муки от голода и жажды по правде. Но вот беда. Они не сознавали, что есть праведность, которая выше их понимания. И без этой высшей праведности, как сказано в том же послании к римлянам, все под грехом. Нет праведного ни одного. Все совратились с пути. Именно об этом говорил Иисус Христос. О высшей праведности, которая будет не внешним формальным следованием букве закона, а сердечным следованием воли Божией, которая выше всякого закона. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Блаженны тем, кто алчит и жаждет высшей правды, а не правды низшей, законнической. Эта высшая правда открылась независимо от закона, как сказано в послании к римлянам. Открылась в Евангелии креста и воскресения. О нравственной позиции, соответствующей этой высшей правде, и пойдет речь в Нагорной проповеди. Мы сделали обзор первой строфы блаженств, которая содержит четыре обетования. Нищим духом достается Царство Небесное. Далее будет сказано, что Царство Небесное достается также изгнанным за правду. Скорбящие будут утешены, кроткие получат в наследство преображенную землю, алчущие правды будут насыщены, Царством Небесным вознаграждаются уже на земле, нищие духом, то есть уповающие только на Бога и ожидающие Духа, а также те, кто готов действовать по высшей правде, несмотря на возможные гонения и преследования. А за все прочее – скорбь, кротость, жажду правды, а далее еще за милостивое поведение, за сердечную чистоту, за миротворчество – последует награда от Бога за пределами этого мира. Здесь следует обратить внимание на то, что привычные нам церковнославянские и синодальные переводы «утешатся», «якоти насытятся» и так далее в оригинале-то стоят в страдательном залоге, в так называемом «пассивум дивинум», страдательном божественном. И согласно иудейскому обычаю, не упоминая Бога, означают, что действующее лицо – это Бог, Это он утешит, это он даст наследство, насытит, помилует, явит себя тем, у кого чистое сердце, назовет своими сынами и вообще подаст великую награду на небесах. Но полное осуществление этих благ произойдет, конечно же, не в этом злом и греховном мире. Однако в связи с этим при чтении блаженств, тех, что мы уже разобрали, и других, до которых еще не дошли, иногда возникают недоуменные вопросы. Ведь все знают из катехизического обучения о таком свойстве Бога, как всемогущество. Бог всемогущий. А если это так, то почему Он, имея желание и полную власть исполнить те положительные перемены, о которых говорится в блаженствах, почему Он уже сегодня не утешает плачущих, почему уже сегодня не насыщает алчущих правды, почему все это отодвинуто куда-то в неведомое грядущее? Ответ Священного Писания на эти вопросы необычен и так отличается от наших собственных привычных представлений, что поначалу нам просто трудно поверить, что ни Ветхий, ни Новый Завет не знают привычного для нас понятия «всемогущий Бог» или «всемогущество Божие». Само это выражение «Бог всемогущий» по латыни «Deus omnipotens» просто невозможно встретить в Библии ни разу. Это звучит невероятно, и тем не менее это так, можете проверить. Это интересный и захватывающий вопрос. Он настолько серьезен, что посильный на него ответ мы оставим до нашей следующей беседы. А сегодня я с вами прощаюсь и желаю вам всяческого Божия благословения. До свидания.